Глава шестая. Оставив переднее пальто и шляпу, господин Кессельмейер в качестве друга дома вошел без доклада и остановился в дверях. Внешность его точно соответствовала описанию, сделанному в свое время Тони в письме к матери. Не тонкий, не толстый, но коренастый. Он был одет в черный, уже немного залоснившийся сюртук, в такие же немного коротковатые и узкие брюки и белый жилет, на котором длинная и тонкая часовая цепочка перепутывалась с тремя шнурками от пенсне. Седые, коротко подстриженные и остроконечные бакенбарды почти целиком закрывали его румяные щеки, оставляя открытыми только подбородок и рот, маленький, подвижной, смешной, с двумя зубами на всю нижнюю челюсть. Когда господин Кессельмейер, засунув руки в карманы панталон, остановился в дверях с видом рассеянным, таинственным и отсутствующим, эти два его желтых конусообразных зуба уперлись в верхнюю губу. Черно-белый пух на его голове легонько трепыхался, хотя в комнате не замечалось ни малейшего дуновения. Наконец он вытащил руки из карманов, наклонился, при этом нижняя губа его отвисла, и с трудом высвободил один шнурок из клубка на своей груди. Затем, скорчив нелепейшую гримасу, одним взмахом насадил пенсне на нос, окинул взором читу Грюнлих и проговорил: «Ага». Господин Кессельмейер то и дело прибегал к этому междометию, а потому необходимо сказать, что бесконечные «ага» произносились им всякий раз по-другому и достаточно своеобразно. Он умел восклицать «ага», сморщив нос и закинув голову, с разверстым ртом и махая в воздухе руками, или, напротив, в нос, протяжно, с металлической ноткой в голосе, так что это напоминало гуденье китайского гонга. Иногда он пренебрегал разнообразием оттенков и просто бормотал «ага», быстро, ласковой скороговоркой, что, пожалуй, выходило еще смешнее, ибо печальное «ага» звучало в его устах как-то гнусаво и уныло. На сей раз пресловутое междометие, сопровожденное судорожным кивком головы, было произнесено так приветливо и весело, что явно должно было свидетельствовать об отличном расположении духа господина Кессельмейера. Но тут-то и надо было держать ухо востро, ибо чем коварнее были замыслы почтенного банкира, тем веселее он казался. Когда господин Кессельмейер подпрыгивал на ходу, непрестанно бормоча «ага», насаживал пенсне на нос и вновь его ронял, махал руками, неумолчно болтал, словно одержимый приступом шутовства, можно было с уверенностью сказать, что души его снедает злоба. Господин Грюнлих, прищурившись, взглянул на него с нескрываемой опаской. «Так рано?» — удивился он. «Ага», — ответил господин Кессельмейер и помахал в воздухе своей красной сморщенной ручкой, словно желая сказать: «Потерпи немного. Сейчас будет тебе сюрприз. Мне нужно поговорить с вами, почтеннейший, и к тому же безотлагательно». И до чего же смешно он это сказал. Каждое слово он сначала как-то перекатывал во рту и потом выпаливал его со всей силой, на которой были способны его беззубые подвижные челюсти. «Р» раскатилось так, словно небо у него было смазано жиром. Взгляд господина Грюнлиха сделался еще тревожнее. «Входите же, господин Кессельмейер», — сказала Тони. «Садитесь. Как мило, что вы пришли. Вы, кстати, будете у нас третейским судьей. Мы только что повздорили с Грюнлихом. Но скажите, нужна трехлетнему ребенку Бонна или нет? Говорите прямо». Но господин Кессельмейер попросту не заметил ее. Он сел, постарался как можно шире раскрыть свой крохотный ротик, сморщил нос, почесал указательным пальцем в бакенбарде, отчего возник нестерпимо нервирующий звук, и с сияющим радостью лицом уставился поверх пенсне на нарядно сервированный стол, на серебряную сухарницу, на этикетку бутылки. «Грюнлих утверждает, — продолжала Тони, — что я его разоряю». Тут господин Кессельмейер взглянул сначала на нее, потом на господина Грюнлиха и, наконец, разразился гомерическим хохотом. «Вы разоряете его? — восклицал он. — Вы! Вы его раза... Так значит, вы его разоряете! О, Господи ты, Боже мой! Вот уж разодолжил! Забавно, в высшей степени забавно!» За сим последовал целый поток разнообразнейших «ага». Господин Грюнлих ерзал на стуле и явно нервничал. Он то засовывал за воротничок длинный указательный палец, то судорожно оглаживал свои золотисто-желтые бакенбарды. «Кессельмейер», — сказал он наконец, — «успокойтесь-ка. Вы что, с ума сошли? Перестаньте хохотать. Налить вам вина? Или, может быть, хотите сигару? Что, собственно, вас так смешит?»
«Что меня смешит?
Да-да, налейте мне вина и сигару тоже дайте. Что меня смешит? И так, значит, вы считаете, что ваша супруга вас разоряет?» «У нее непомерная склонность к роскоши», — досадливо отвечал господин Грюнлих. Тони отнюдь этого не оспаривала. Откинувшись на стуле и небрежно играя лентами своего пеньюара, она отвечала, задорно оттопырив верхнюю губку. «Да, такая уж я. Ничего не поделаешь. Это у меня от мамы. Все крегеры спокон веков питают склонность к роскоши». С таким же спокойствием она объявила бы себя легкомысленной, вспыльчивой, мстительной. Резко выраженный родовой инстинкт лишал ее представления о свободной воле и моральной независимости и заставлял с фаталитическим равнодушием отмечать свойства своего характера, не пытаясь исправлять их или хотя бы здраво оценивать. Она безотчетно полагала, что любое ее свойство, плохое или хорошее, является наследственным, традиционным в ее семье, а, следовательно, высокодостойным и бесспорно заслуживающим уважения.
Господин Грюнлих окончил свой завтрак, и аромат двух сигар смешался с теплым запахом горящих дров. «Курица у вас, Кессельмейер?» — осведомился хозяин. «А то возьмите другую. Я вам налью еще вина». «Итак, вы хотели поговорить со мной? Что-нибудь спешное? Важное дело? Мы потом вместе поедем в город. Вам не кажется, что здесь жарковато? В курительной у нас прохладнее». Но в ответ на все эти заигрывания господин Кессельмейер только помахивал в воздухе рукой, как бы говоря: «Напрасно стараешься, голубчик». Наконец все поднялись из-за стола. Тони осталась в столовой, чтобы присмотреть за горничной, убиравшей посуду, а господин Грюнлих повел своего гостя через будуар в курительную. Господин Грюнлих понуро шел впереди, рассеянно теребя левую бакенбарду. Господин Кессельмейер, загребая руками воздух, следовал за ним, пока оба не скрылись в курительной комнате. Прошло минут 10. Тони зашла в гостиную, чтобы метелочкой из пестрых перьев собственноручно смахнуть пыль с полированной доски крохотного орехового секретера из гнутых ножек овального стола. Затем медленно прошествовала через столовую, она ступала неторопливо и величаво, в качестве мадам Грюнлих, мадемуазель Буденброк, немало не поступила с чувством собственного достоинства. Она держалась всегда прямо и на все взирала сверху вниз. Держа в одной руке изящную лакированную корзиночку для ключей, а другую засунув в карман темно-красного пеньюара, она двигалась плавно, стараясь, чтобы длинные складки мягкой ткани красиво ложились на ее фигуре. но наивно чистое выражение ее рта сообщало этой величавости вид детской игры, что-то бесконечно ребячливое и наивное. В будуаре она задержалась, чтобы полить из маленькой медной лейки цветы и декоративные растения. Тони любила свои пальмы за то, что они придавали ее дому аристократизм. Она заботливо ощупала молодой побег на одном из толстых круглых стволов, с нежностью потрогала пышно распустившиеся опахало и кое-где срезала ножницами пожелтевшие острия листьев. Внезапно она насторожилась. Голоса в курительной комнате уже в течение нескольких минут, весьма оживленные, стали настолько громкими, что, несмотря на плотно затворенную дверь и тяжелую портьеру, здесь было слышно каждое слово. — Да не кричите вы так! Умерьте, ради бога, свой пыл! — восклицал господин Грюнлих. Его бархатный голос не вынес перенапряжения и, пустив петуха, вдруг сорвался. — Возьмите еще сигару! — продолжал он с кротостью отчаяния. — С величайшим удовольствием! Благодарствуйте! — отвечал банкир, после чего наступила пауза. Господин Кессельмейер, видимо, закуривал. Наконец он произнес. «Короче говоря, угодно вам или не угодно? Одно из двух». «Кессельмейер, продлите». «Ага. Но нет, почтеннейший, об этом не может быть и речи». «Почему? Какая муха вас укусила? Будьте же разумны ради всего святого. Вы так долго ждали?» «Больше я не намерен ждать ни одного дня, почтеннейший. Но Бог с вами неделю, но не часа более. Разве теперь хоть кто-нибудь может положиться на...» «Не называйте имени, Кессельмейер».
«Не называть имени?
Сделайте одолжение. Разве кто-нибудь еще может положиться на вашего достопочтенного тесть?»
«Замолчите, Кессельмейер, я же вас просил. Боже милостивый, да перестаньте вы дурачиться!»
«Будь по-вашему. Но так разве кто-нибудь еще может положиться на некую фирму, от которой целиком и полностью зависит ваш кредит, почтеннейший? Сколько она потеряла в связи с бременским банкротством? 50 тысяч, 70, 100 и того больше? Каждый ребенок знает, что она пострадала на этом деле, очень пострадала. Это не может не отозваться на ее репутации. Вчера ваш... Ладно, молчу. Вчера дела некой фирмы шли бойко, и она, сама того не зная, вызволяла вас из беды. Сегодня дела у нее идут тихо, а у Грюнлиха, следовательно, тише тихого. Ясно, как божий день. Неужто вы этого не заметили? Уж кто-кто, а вы-то должны были почувствовать. Как с вами разговаривают, как на вас смотрят. Бог и гудштикер. Конечно, сама предупредительность и доверие. А кредитный банк?
Он продлил.
Ага, а вот и врете. Я знаю, что они еще вчера выставили вас за дверь. Или это было сделано в виде особого поощрения, а? Ну да ладно, что это вы застеснялись? Понятно, в ваших интересах внушить мне, что другие еще и не думают тревожиться. Но меня-то не проведешь, почтеннейший. Пишите консулу. Я жду еще неделю.
Договоримся о частичном погашении, Кессельмейер.
Нет уж, увольте. На частичные погашения люди соглашаются для того, чтобы проверить платежеспособность клиента. А в вашем случае мне вряд ли надо проверять. Я, к сожалению, слишком хорошо знаю, как обстоит дело с вашей платежеспособностью. Ага-ага. «Частичное погашение! Забавно!»
«Да не кричите вы так, Кессельмейер! И не смейтесь вашим богомерзким смехом! Мое положение серьезно, да, я сам признаю, очень серьезно, но у меня намечается много разных дел, все еще может обернуться к лучшему. Слушайте, что я вам скажу. Продлите, и я вам дам 20%.
«Не пройдет, почтеннейший! Забавно. Всему свое время. Вы предложили мне 8%, и я продлил. Предложили 12, потом 16. Я каждый раз продлевал. Теперь предлагайте хоть 40. Я и не подумаю согласиться. И не подумаю, почтеннейший. С тех пор, как братья Вестфаль в Бремени сели в лужу, все только и мечтают распутаться с некой фирмой и обезопасить себя. Я уже сказал всему свое время. Я держал ваши векселя, пока Иоганн Буденброк крепко стоял на ногах. А я ведь имел полную возможность присчитать невыплаченные проценты к капиталу, а с вас содрать не 8%, а побольше. Вы должны знать, что ценные бумаги держат на руках, покуда они поднимаются в цене или хоть стоят на приличном уровне. А начнут падать, так продавай. Короче говоря, мне нужен мой капитал.
Кессельмейр, побойтесь Бога.
Ага, Бога. Нет, это забавно. Да чего вы, собственно, хотите? Вам, как ни верти, придется обратиться к тестю. Кредитный банк в ярости, да и перед другими у вас рыльца в пуху.
Нет, Кессельмейр, заклинаю вас, выслушайте меня, наконец, спокойно. Я ничего не скрываю. Я открыто признался вам, что положение мое серьезно. Вы и кредитный банк ведь не единственные. Мои векселя поданы ко взысканию. Все точно сговорились.
Вполне понятно, при таких обстоятельствах нашли чему удивляться.
Нет, Кессельмейр, выслушайте меня. Сделайте одолжение, возьмите еще сигару.
Да я и эту до половины не докурил. Отвяжитесь от меня с вашими сигарами. Платите деньги.
Кессельмейр, не сталкивайте меня в пропасть. Вы мне друг. Вы сидели за моим столом.
А вы за моим не сидели, почтеннейший?
Да-да. Но не отказывайте мне в кредите, Кессельмейр.
В кредите? Так вы еще кредита захотели? Нет, вы, наверное, рехнулись. Новый заем?
Да, Кессельмейр, заклинаю вас. Немного, сущие пустяки. Если я произведу кое-какие уплаты и частичные погашения, я верну себе доброе имя, и все опять будут терпеливо ждать. Поддержите меня ради собственной выгоды. Говорю вам, у меня наклевываются крупные дела, все уладится. Вы же знаете, я человек живой и находчивый.
Вы дурак и балда, почтеннейший. Может быть, вы будете так любезно сообщить мне, что еще вы надеетесь найти со мной вашей находчивостью? Банк, который даст вам хоть ломаный грош? Или еще одного тестя?
Ну нет. Лучшая из ваших афер уже позади.
Второй раз такую штуку не выкинешь. Это было ловко сделано, ничего не скажешь. Что ловко, то ловко.
Да тише вы, черт возьми!
Дурак! Живой и находчивый, может быть. Да только не для себя. Щепетильностью от вас и не пахнет, а своей выгоды соблюсти не умеете. Мошенническим способом нажили капитал, и теперь платите вместо 12 16%. Вышвырнули за борт свою честность, и гроша ломаного на этом не заработали. Совести у вас не больше, чем у разбойника на большой дороге. И при всем этом вы разиня, неудачник, жалкий дурак. Есть такие люди на свете.
Забавный народ, очень забавный.
Почему вы, собственно, так боитесь выложить всю эту историю упомянутому лицу? Потому что вам будет как-то не по себе? Потому что и тогда, 4 года назад, не все было в порядке? Не так-то чисто обстояло дело, а?
Вы боитесь, как бы не выплыло на свет Божий, что...
Хорошо, Кессельмейр, я напишу. Но если он откажет? Если он не захочет поддержать меня?
Ага, в таком случае вы будете банкротом, маленьким, забавным банкротиком, почтеннейший.
Меня это мало беспокоит, очень мало.
Что касается меня, то проценты, которые вы каждый раз наскребали с таким трудом, уже почти покрыли мои издержки. Кроме того, в конкурсном управлении за мной будет преимущественное право, и я, заметьте себе, в накладе не останусь. Я знаю, как с вами обходиться, уважаемый. Инвентарная опись уже составлена и лежит у меня в кармане. Ага, я уж сумею позаботиться, чтобы ни одна серебряная сухарница, ни один пеньюар не ушли на сторону.
Кессельмейр, вы сидели за моим столом.
Отвяжитесь от меня с вашим столом. Через неделю я явлюсь за ответом. А сейчас я пойду в город. Мацион будет мне очень и очень полезен. Всего наилучшего, почтеннейший. Всех благ.
Господин Кессельмейр, видимо, поднялся. Да, он вышел. В коридоре послышались его смешные, шаркающие шажки. Вот он идет и верно загребает руками воздух. Когда господин Грюндлих вошел в будуар, Тони, стоявшая там с медной лейкой в руке, посмотрела ему прямо в глаза.
— Ну что ты стоишь? Что ты на меня уставилась? — оскалился он.
Руки его в это время выписывали какие-то кренделя в воздухе, а туловище раскачивалось из стороны в сторону. Розовое лицо господина Грюндлиха не обладало способностью бледнеть, оно пошло красными пятнами, как у больного скарлатиной.